Конец первого воскресения. Таким образом, мы видели, что суды над миром совершились. Праведники и нечестивые получили по заслугам. Земля очищена от беззакония и приготовлена для воцарения Господа. Израиль принял своего Мессию, раскаялся в своих вековых согрешениях против него и был принят им навсегда. Церковь Христова вместе с ним должна царствовать над миром. Но невольно возникает вопрос. Значит, церковь, евреи, верующие великой скорби и народы, оказывающие милость гонимым, все они находятся в царстве Христа. Но что же тогда с теми, которые не преклонили своих колен перед Антихристом во время его царствования и были за это лишены жизни? Где они будут во время тысячелетнего царства Христа? Ответ на этот вопрос мы находим в Откровении 20 глава стихи 4-6. Все они воскреснут и будут царствовать вместе с Господом 1000 лет. В Откровении 20 глава 5 стих мы читаем, что это воскресение называется первым воскресением. Есть два суда. Суд над живыми и суд над мертвыми. Есть также две смерти. Первая, то есть физическая смерть нашего тела, и вторая, духовная, которая наступает для грешника. Духовная смерть является вечным отчуждением от Бога и вечными мучениями в аду. Есть также и два воскресения. Воскресение первое или воскресение жизни и воскресение второе, то есть воскресение осуждения, которое совершится по прошествии тысячелетнего царства, когда воскреснут все нечестивые грешники для получения осуждения и для того, чтобы умереть второй раз. И как перед началом тысячелетнего царства произошел первый суд над живыми, так в это же время произойдет и первое воскресение, которое закончится к началу Царства Божия. Когда воскреснут из мертвых те, которые во Христе соединены с Источником жизни, хотя они по инерции были подвержены физической смерти, теперь все верующие восстанут для вечной жизни со Христом. В Евангелии от Иоанна мы читаем: «Ибо наступит время, в которое находящиеся в гробах, все находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божия, и выйдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Из этого отрывка видно, что будет два воскресения, во время которых восстают две категории людей. Праведники в первое воскресение и нечестивые во второе. Прочитаем Даниила 12 глава стихи 1-2. Здесь говорится так. «И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». В Откровении мы читаем, что когда убитые во время великой скорби воскреснут для царствования со Христом 1000 лет, то из других умерших не воскреснет никто, пока не закончится это тысячелетнее царство. Тогда настанет время для осуждения всех остальных, воскресших, умерших раньше, не только физической смертью, но и духовной. Они воскреснут, как говорит Даниил, для вечного поругания. Воскресение первое, которое заканчивается воскресением убитых во время великой скорби, имеет три отдельных круга или периода. Первый из них завершается сейчас же, после воскресения Христа. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, 27 глава. Здесь говорится о том, что тела многих усопших святых воскресли и вышли из гробов после его воскресения. Он воскрес, как первенец из умерших, и сейчас же, после этого воскресения, многие из ветхозаветных святых, которые жили верой в него, подобно Иову, который говорил «Я знаю, Искупитель мой жив», и он в последний день из праха восстановит распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. И вот все живущие и верующие в Бога получили теперь по своей вере. Наступил этот момент. Искупительная жертва была принесена за них, смерть не могла их удержать, как должников в своем царстве, и они воскресли. Второй круг произошел в момент приближения Господа к земле, как утренней звезды для своей церкви, когда все временно умершие члены его тела воскресли и вместе с измененными живыми верующими были восхищены в сретении Господа на воздухе. Третий круг закончился воскресением и восхищением двух убитых Антихристом пророков и воскресением всех убитых во время великой скорби. Этим завершается период великого первого воскресения, и над воскресшим, как говорится, смерть вторая не имеет власти. Раздел 10. Тысячелетнее царство Христа. В предыдущей главе мы бросили краткий взгляд на происшедшее на мировой линии страшный кризис и окончательный суд, который вырвал из рядов человечества колоссальное число людей. В Откровении 6.8 мы читаем о гибели четвертой части человечества. Если мы примем число жителей на всей Земле около 1,5 миллиардов, то четвертая часть будет составлять 375 миллионов погибших от судов. К этому надо прибавить 2/3 всех евреев, погибших при борьбе с Антихристом, что в свою очередь составляет 10 миллионов человек. Вспомним также великое множество верующих из всех народов, убитых Антихристом за последние 3,5 года его царствования. Затем примем во внимание гибель нечестивого полчища, собранного в Палестину Антихристом, а также вспомним всех людей, стоявших во время суда над народами по левую сторону и осужденных Господом. Из всего этого видно, что ряды человечества к этому времени сильно поредели. Все эти страшные мировые события произошли за короткий 7-летний период. 3,5 года во время последней седьмины Антихрист царствовал как Мессия над народом израильским и над всем миром. Во время правления Антихриста в Израиле работали 2 пророка, посланные Господом. За эти последние 3,5 года Бог допустил власть дьявола над землею в лице Антихриста. В полном смысле слова, время это было периодом безграничной власти Антихриста над предавшимся ему миром, когда человечеству пришлось испить горькую чашу до дна. Но правление Антихриста, допущенное Богом, было сокращено ради избранных Господом. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Нам уже известно, почему никому не удалось бы спастись. С одной стороны, Антихрист преследовал и беспощадно уничтожал верующих в Бога. Их с каждым днем гибло все больше и больше. С другой стороны, над миром разражались все более страшные суды. Но молитвы верующих были услышаны, Господь ради них сократил дни великой скорби и пришел раньше назначенного времени, то есть срока. Время этого сокращения для нас не указано, но Господь исполнит свои обещания. Мы также видим из прочитанного, что Господь произвел суды над всеми своими противниками и приготовил землю к воцарению. Продолжительность этих страшных судов и приготовления земли к началу Царства Господа для нас не указана в Его Слове. При чтении 12 главы пророка Даниила мы видим предсказание по этому поводу. Со времени прекращения ежедневной жертвы пройдет 290 дней. Как нам известно, в половине последней седьмины будут убиты 2 пророка. Для полного действия Антихриста осталось еще 1260 дней. Но пророк видит на 30 дней больше, он говорит о 1290 днях. Таким образом, мы видим следующую картину. В эти 30 назначенных от Господа дней произойдут суды над миром, считая при этом неизвестное для нас число сокращенных дней великой скорби. Но для судов определено 30 дней, потом еще добавляется 45. Пророк говорит, «Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней». Даниила 12.12. Мы видим, что ко дням суда добавлено еще 45 дней, которые являются днями междуцарствия, уборки и приготовления к началу тысячелетнего царства святых. Это будет время образования самого лучшего всемирного парламента, какого еще не бывало. В книге Даниила говорится, что блажен тот, кто достигнет этого времени, ибо по его истечении начнется чудное светлое время царства Господа и его святых над всей землей. Виденный Навуходоносором камень, оторвавшийся от скалы и разбивший истукана, делается великой горой и наполняет всю землю. Царство мира делается царством Господа нашего, и настает момент начала. При чтении Откровения, 20 глава, мы находим, что в этом коротком отрывке 6 раз упоминается начавшееся тысячелетнее царство, стихи с 1 по 7. После потрясений и переживаний за все время своего антихристианского существования человечество будто бы выходит из страшного мрачного тоннеля на чудный цветущий луг. После бесконечных кровавых войн наступает полный мир. Благодать Божья изливается обильно на жителей земли и на всю природу. Этим чудным царством мира управляет сам Господь. Теперь Он является царем мира, и вместе с Ним царствует Его Церковь, так долго страдавшая на земле. Пророк Даниил говорит, И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое не разрушится. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. И вот этот момент настал. Все царства сокрушены и разрушены до оснований, а теперь воздвигнуто новое царство, царство Христа, которому не будет конца. Ибо его царство вечно, как вечен и сам Бог. Тысячелетнее царство является переходом от временного и ограниченного к вечному, безграничному царству Бога. За это время люди проходят последние испытания. Теперь совершилось то, что говорил ангел Марии, возвещая ей о рождении Христа. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать вовеки, и царство его не будет конца. Все эти предсказания полностью сбылись. Теперь настал момент, когда он начал царствовать над миром, за который в первый раз пострадал. За это царство он отдал себя самого, как драгоценный выкуп. Церковь Христова, которая раньше с ним страдала в этом мире, теперь с ним и царствует. Он избавил нас от власти тьмы и вел в царство возлюбленного сына своего, Колоссянам 1:13. Это случается с каждым верующим уже теперь в наши дни. Каждая душа, приняв благую весть и раскаявшись в своих грехах, становится освобожденной от власти тьмы дьявола, который господствует над грешником. И такая освобожденная душа теперь вводится в его небесное царство, полное света и жизни, ибо Дух Божий вселяется в сердце человека. Это является первой ступенью для верующего здесь, на земле, это его земное положение и состояние. В Откровении 1:6 мы читаем: «Соделавшему нас царями и священниками». В Откровении 5:10 мы встречаем следующее: «И мы будем царствовать на земле». В Откровении 3:12 читаем о данном Господом обещании верующим, что они вместе с Ним будут сидеть на Его престоле. И, наконец, в Откровении 24 мы читаем, что по воскресении перед тысячелетним царством верующие царствуют с Ним 1000 лет. Перед нами следующая картина. Над всеми верующими, живущими на земле в наше время, царствует Господь. Между тем над миром царствует князь мира сего дьявол. В это время верующие, идя его тернистым путем, подготавливаются к унаследованию вместе с ним его славы. Они находятся здесь в положении учеников, подготавливающихся к славной карьере вечности. Для них земная жизнь является не моментом развлечения и удовольствий, но суровой школой. В этом мире они готовятся, испытывают и совершенствуются, чтобы быть царями и священниками в вечном, направляющем царстве славы. Таким образом, жизнь на земле для верующего человека является днями его духовного детства, днями воспитания, ибо он находится в подготовительной школе. Но настал момент, когда все приготовленные на земле начинают, как и он, царствовать над всем. Все предсказания пророков теперь исполнились, исполнились и обещания Господа своим ученикам. Исполнилась также и молитва верующих всех времен. «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Воля Господа теперь исполнилась на земле, как на небе. Больше нет своеволия, уже не поступают по своей прихоти, но воля всех живущих направлена лишь к тому, чтобы исполнить волю Господа, избавившего землю от власти дьявола. Его имя в полном смысле слова начинает светиться среди всего человечества. Исполнились и символические слова ангелов на Вифлеемских полях: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Мир, полный мир настал. После 6000-летнего периода настало вечное царство мира. От дней Каина, убившего своего брата Авеля, беспрерывно лилась человеческая кровь от руки такого же человека. Но больше этого нет. Человечество теперь живет в полном смысле слова для славы Божьей. Тварь начинает прославлять своего Творца, и Творец все более прославляет свое творение. Вот почему благословение Божье почивает над всей землею, над всем счастливым человечеством. Описание всей полноты благоволения в наступившей блаженной жизни человечества во время тысячелетнего царства мы находим при чтении 71-го псалма. Давид здесь начинает предсказание о благословенном времени будущего царства его сына Соломона над Израилем. Но устремив свои пророческие взоры вдаль, он видит за царством Соломона другое – вечное царство Христа, для которого царство Соломона является лишь слабым, бледным прообразом. Вообще, в этих двух царствах в Израиле, в царстве Соломона и Давида, мы видим дивный прообраз грядущего в скором времени царства Христа. Мирное благополучное царство Соломона началось после того, как его отец Давид усмирил и покорил все враждебные Израилю языческие племена. Так и тысячелетнее царство наступает после приведения в исполнение судов Господних над непокоренными народами, благодаря чему вскоре нечестие будет удалено со всей земли. Это царство наступает после страшных и кровопролитных войн, после того, как будут уничтожены все противники Господа Израиля, а также верующих в Бога людей. В приведенном нами псалме мы читаем: «Да принесут горы мир людям и холмы правду». Горы, под которыми Священное Писание подразумевает государство, приносят мир и правду. Между тем, как в наши дни все большие и малые государства и народы несут друг другу только вражду вместо мира. Вместо правды – дипломатические обманы коварства. Говорят друг с другом языком любви и мира, но в то же время держат под полой заостренный меч, чтобы, усыпив красивыми словами своего соседа, в удобный момент удачно всадить меч в его сердце. В 4 стихе мы видим праведный суд между бедным и угнетаемым и высоко поднявшимся властелином. Притеснитель бедного будет смиренным. Он не найдет поддержки и одобрения своих поступков в законах Царства Христа, между тем, как в наши дни государственные законы всех народов находятся в руках притеснителей и на их стороне. В наши дни все законы вполне оправдывают слова одного отчаявшегося человека: «Чем с богатым судиться, лучше в море утопиться». В мире нет суда для неимущего, как нет правосудия для притесняющего. Но в Царстве Христа все будет освящено светом Христа. Больше не будет притеснителя и притесняемого. Страх Божий будет удерживать от всякой несправедливости каждого, кто хотел бы это сделать. Дальше в 7 стихе мы читаем следующее: «Во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не перестанет луна». Это чудная противоположность нашим дням, когда на каждом шагу процветает и крепнет всякий беззаконник. То, что теперь нет места для праведника ни в каких общественных или государственных делах. Праведников нигде не терпят, они невыносимы для мира, и тот не может с ними согласиться. Поэтому-то нет и мира на земле. Но в Царстве Христа процветет праведник. Там не будет места обману и коварным замыслам против другого. Праведник управляет миром. И этот мир будет так продолжителен, как продолжительны солнце и луна, то есть вечен. Между тем, в наши дни все более и более разгорается вражда как между отдельными народами, так и внутри каждой страны. И если пропитанной коварством дипломатии и удается установить относительный мир, то уже при переговорах о его заключении закладывается фундамент для еще большей грядущей войны. Таким образом, установленный мир является в сущности лишь передышкой или подготовкой к еще более ужасной вражде. Во время же суда Господа над нечестивыми погибнут их коварные дела и замыслы, которые передаются ими из поколения в поколение, и только тогда наступит вечный мир. Тысячелетнее царство и евреи. Охарактеризовав кратко тысячелетнее царство, мы перейдем к обзору состояния общей жизни и ее организации здесь, на земле, и прежде всего посмотрим на положение израильского народа. Из предыдущей истории развития Царства Божия на земле мы видели, что народ всегда играл в развитии этого царства самую главную и решающую роль. В зависимости от его отношения к Богу наступало замедление или ускорение его развития. Теперь же мы видим, что остаток народа как таковой весь обратился к Господу, раскаявшись в своих вековых грехах и принял своего царя Мессию. С этих пор наступило царствование Мессии над Израилем и над всеми народами земли. Для нас очень важно увидеть то положение, которое занимает его избранный народ в царстве Господа. Состоянию Израиля в тысячелетнем царстве ветхозаветные пророки уделяли довольно много внимания в своих пророчествах. Они предвидели и нарисовали картину жизни своего народа в грядущем царстве Христа. Одно из таких мест мы находим у Исаии 11 глава, где читаем следующее: «К корню Иссеева, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Между народами Израиль словно светильник и знамя. В нем наступает полное согласие и единодушие. Прекращаются вековые распри за первенство между коленами Иудиным и Ефремовым. Больше нет уже деления Израиля на два царства, на иудейское и израильское, но наступит мир и согласие друг с другом. В 12 главе Исаии мы видим, что радость и благополучие наполняют теперь сердца Израиля, вследствие чего народ возносит непрестанную благодарность Господу за великое избавление, которое он получил совершенно незаслуженно. Они превозносят его, как некогда, после перехода через Черное море, когда они увидели, что притеснители, которые преследовали их по пятам, погибли в пучине вод. Но тогда песня хвалы Израиля в скором времени сменилась ропотом малодушного народа. В первом случае народ был освобожден от политического рабства, но его сердце оставалось в духовном внутреннем рабстве греха. И поэтому господствовавший над народами грех и различные похоти заставили вскоре после радостного словословия петь уже другие песни, песни ропота. Теперь же народ израильский казался только что освобожденным от тяжелого политического рабства Антихриста. И вместе с тем Израиль, как один человек, обратился всем своим сердцем к Господу, раскаялся в своем грехе, принял Иисуса Христа. Поэтому песнь радости и избавления в 12 главе Исаии будет теперь вечной песнью Израиля, которая уже никогда не заменится другими песнями. Ибо сам Господь, Спаситель, причина их радости, живет теперь посреди своего избранного народа, и уже не во святом святых скинии, как это было раньше, куда в силу своей порочности и греховности не мог иметь доступ ни один израильтянин, кроме первосвященника. Теперь Господь является открыто для всех сынов Израиля. Величественную картину будущности рисует нам Священное Писание. На основании всех этих мест мы видим народ израильский собранным из всех народов и водворенным теперь навсегда в собственную землю Палестину. В прошлом этот народ отверг своего царя Иегову и потом пришедшего к ним Мессию, распяв его на Голгофском кресте. Теперь же народ добровольно делает его своим царем и Богом. Воскресшие патриархи и ветхозаветные пророки также имеют теперь близкое общение со своим народом. Израиль делается в полном смысле его народом, народом Божьим. Воскресший певец и пророк Израиля царь Давид вновь делается князем своего народа. Он живет среди него как наместник Бога и Христа. Под обильными благословениями Господа народ быстро размножается и становится как песок морской. Это обетование дано было еще праотцу Аврааму. Теперь оно вошло в силу и буквально исполнилось для Израиля. Народ живет в Палестине в полной радости и ликовании. Горе и печаль удалены от него, ибо удалена их причина – грех. Радость народа есть радость вечная, которая никогда не прекращается. Вот такую картину рисует нам Священное Писание. Но особенно впечатляет Исаия 49 глава стихи с 1 по 23, в частности, стихи 22-23. «Вот я подниму руку мою к народу и выставлю знамя мое к племенам, и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах, и будут цари питателями твоими и царицы их кормилицами твоими, лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих». Вот таково положение Израиля среди других народов. Правда, не совсем понятно, почему Господь допускает такое унижение других народов перед народом израильским. Но мы не должны забывать, что ни одному из народов не пришлось вынести столько унижений и страданий, сколько Израилю. Самое большое число мучеников за веру в самого Бога приходится именно на этот народ. Но он безропотно сносил все. Народу пришлось переживать страшные гонения и унижения при Антиохии Епифане, а также и в другие времена. И все же, несмотря ни на что, народ сохранил среди себя истину о живом всемогущем Боге. Не только для себя сохранил он ее, но и перенес откровение Божье через многие столетия, дав его всему миру, хотя и сам был отвержен Богом за свою неверность. В самые темные времена, когда Церковь Христова делается ни холодной, ни горячей, за исключением малого числа, восхищенных Богом, и отвергается им как мертвая организация, когда над всем миром нависает темная ночь греха, и все народы и племена преклоняются перед дьяволом, этот народ, единственный из всех племен, остается верным Господу. Теперь он вновь стоит, как скала. Он вновь берет в свои руки отброшенные откровения Божьи. Он один вступает в борьбу за истину против целого мира. В это время Израиль терзается целым миром, как беззащитное стадо среди волков. Миллионы этого народа погибают вновь смертью мучеников за последние 3,5 года. Теперь пришел Господь, на которого уповал Израиль. Народ не ошибся в своем уповании. Попиравшие его другие народы видели себя постыженными и виновными перед ним. Раньше они гнали Израиля, теперь они возвращают рассеянный по миру народ в Палестину и несут его на своих руках. Теперь они начинают преклоняться и раболепствовать перед ним. Здесь можно сказать следующее. Утопающий и разлагающийся мир в своем грехе. Чем дальше ты изгонишь поклонников Господа и его служителей, тем дальше и труднее тебе придется нести их одежды Господу. В случае с Израилем мир пьет чашу, которую приготовил своими руками, и пожинает то, что сам посеял. Народы несколько раз расхищали богатство Израиля. Когда-то император Тит, разрушивший Иерусалим, был поражен богатством и славой Иерусалимского храма и запретил его грабить. Однако римляне разграбили все. Теперь настал момент, когда все народы сами несут свои богатства в Иерусалим. Господь говорит Израилю: «Касающийся вас касается зеницы ока моего». Гнавший Израиля мир гнал самого Господа. И вот теперь настало время раболепства ранее гордых правителей и царей мира сего перед народом израильским. Тысячелетнее царство и народы. Из вышесказанного понятно то положение, в котором будет находиться народ израильский во время тысячелетнего царства. Кратко остановимся на жизни отдельных народов, населяющих в это время землю. Мы уже видели, что во время судов погибли прежде всего армия Антихриста, его идейные друзья и сообщники. Также погибли все сознательно преклонившиеся перед Антихристом, как перед Богом. Отдаленные же народы, не принимавшие активного участия в событиях последнего времени, и люди, оказавшиеся во время суда по правую сторону, вошли как граждане в Царство Божье. Все оставшееся человечество имеет теперь одного царя и правителя, один центр. Нет больше границ, нет враждующих наций. У Исаии во второй главе мы читаем, что Палестина теперь является мирным центром для всех народов. Это происходит с добровольного согласия всех народов, туда стекаются все национальности, туда стремится сердце каждого человека, живущего на земле. Ибо теперь становится понятным заблуждение последних веков и поколений. Господь снял покрывало греха с глаз всех народов. Все знают, что освободитель мира от власти тьмы обитает в Иерусалиме. Следовательно, прекращается тяготение отдельных наций к своим центрам, построенным для собственной славы. Не нужно будет величайших городов этой славы человеческой – Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Москвы и так далее. Но один центр теперь притягивает все человечество – это Иерусалим, где находится престол Господа. Закончилась слава прежних могучих наций. Теперь ядром всего человечества становится народ израильский, который под руководством Господа несет людям не вражду, не распри и порабощение, полный мир и благополучие, то есть благословение. Исполняется обетование Господа, что благословляются в нем все народы. Народ израильский становится для мира носителем этих величайших благословений Господа. Разные столицы и законодательные учреждения всех народов теперь упразднены. Воздвигнута одна столица – Иерусалим. Законы, установленные там, действуют на всей земле и принимаются всеми народами. Эти законы святы и справедливы, как справедливы святых законодатель Христос. И основание этих законов есть Слово Божье. В этот новый центр со всего мира стекаются народы для поклонения Богу. В книге пророка Михея 4:2 мы читаем: «И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, и в дом Бога Иаковлева. И Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон и Слово Божие из Иерусалима». Народы, избавленные Господом от власти дьявола и помилованные во время судов, имеют теперь лишь одно стремление – пойти в Иерусалим и преклониться перед Господом. Они хотят научиться от Него Его путям и законам, чтобы ходить по Его стезям и уже не уклоняться более от них и вновь не попасть на тот путь, который привел их к столь страшной катастрофе. В этом желании народы поддерживают друг друга. Теперь уже навсегда прекращается вражда между национальностями, ибо все они сливаются в один народ. у всех действует один и тот же закон. В древности, когда Израиль вышел из Египта, Моисей был их вождем. Он объявлял народу законы Божии. Теперь же настало время Царства Божия не только над Израилем, но и над всеми племенами и народами. Господь сделался царем и судьей над всеми, и уже человеческим законам нет места. И будет он судить народы и обличит многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Каждый будет сидеть под своей виноградной лозой и под своей смоковницей, и никто не будет их устрашать. Здесь мы видим чудесную картину мира. Коварная дипломатия и все хищнические замыслы разных народов обличены Господом. Нет больше армии, нет больше оружия для уничтожения других. Не используются ядовитые газы, чтобы унести как можно больше жизней, как это было раньше. Каждый занимается мирным трудом. Ни одна нация больше не превозносится над другой и не думает господствовать над целым миром. Вместо этого все народы стремятся к тому, чтобы научиться законам Божьим, усвоить их и руководствоваться ими в своей жизни. Учиться воевать больше не нужно, ибо вооружение, военная обувь и одежда и вообще все, что имело отношение к войне, все будет уничтожено. В наши дни каждая страна также говорит о разоружении, но при этом стремится к тому, чтобы был разоружен ее сосед, но ни в коем случае не она сама. И если случится, что разоружают силой ту или другую страну, то все же, покорившись силе, она втайне продолжает вооружаться еще сильнее. В царстве же Господа действует один закон и одно стремление. Делать втайне то или иное зло нет никакой возможности. Все, что раньше служило во вред другим, раз и навсегда – уничтожена силой огня. Тысячелетнее царство и природа. Итак, настал чудный и полный мир между Богом и человеком. Больше нет вражды и коварных замыслов. Нет гибельных кровопролитных войн. Все силы, вся энергия человечества направлены к мирному, благословенному труду. Из Царства Божия удален грех и нет больше его последствий – болезней. Это обильное благословение распространяется не только на человека, но и на растительный животный мир. В послании к Римлянам, 8 глава, мы читаем, что и тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Весь земной мир был создан для человека, но человек пал. «Проклята земля за тебя», — сказал Господь Бог. Это проклятие отразилось на всей природе. Началась борьба и стон всего существующего. Земля вместо полезных плодов начала приносить волчцы и тернии. Вначале человек стал во враждебное отношение к своему Творцу, и это ненормальное отношение пошло дальше. Началась вражда между человеком и человеком, а затем и между зверем и человеком. Грех нарушил всю гармонию жизни. Началась страшная дисгармония, с каждым днем все более усиливающаяся. Вся тварь совокупно чувствует этот беспорядок и тяготится им. У нее имеется инстинктивное стремление к освобождению от этой тяжести. Она с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, то есть того момента, когда вызванное грехом проклятие будет снято с человека и над миром будет вновь Божье благословение. Искупленные сыны Божьи откроются вместе с ним всему миру, и наступит время, когда проклятие потеряет свою силу. Тогда вступит в силу другое слово Господа. «В тебе благословятся все племена земные», и это благословение почиет на всей природе и твари земли. Полная гармония во всей жизни. Теперь наступает время, о котором сказал Исаия в 30 главе. «Земля перестанет приносить волчцы и тернии, величайшее плодородие наступит на земле, и возделывающий уже работает не в поте лица своего, и труд его не напряженный. Животные начинают жить в полной заботе своего хозяина человека». Их мучения тоже прекратились. Солнце становится в 7 раз ярче, и свет луны становится как солнце. Человек же снова возвращается к состоянию, потерянному им через грехопадение. Он вновь получает потерянную долговечность и продолжительность жизни. Как мы уже читали, в допотопном мире продолжительность жизни человека достигала тысячелетнего возраста, такое же долголетие ожидает всех, живущих в тысячелетнем царстве. Там не будет более малолетнего и старца, который не достиг бы полноты дней своих. Это значит, что там не будет человека, который умер бы в молодости, полнота дней будет вечной. Ибо смерть в тысячелетнем царстве Господа только не имеет власти над теми, кто верно идет по стопам Божьим и исполняет его законы. Тысячелетие и грех. Вкратце просмотрев общую картину жизни в тысячелетнем царстве, мы невольно можем задаться вопросом. Будет ли грех иметь место среди живущих на земле в эти благословенные дни? На такого рода вопрос мы должны дать определенный ответ из Священного Писания. При всех благословениях Божьих грех все же будет иметь место. Найдутся такие люди, которые, как Исав, готовы будут за одну снеть продать свое вечное первородство. Совершив грех, они потеряют не только обильные благословения Господа, но и свою жизнь. Ибо слово «возмездие за грех» – смерть – остается еще в силе. Правда, дьявол удален теперь за пределы земли и не имеет доступа к живущим на ней. Но народы, оставшиеся от судов и пришедшие в Царство Божье, остались еще в испорченной плоти. Извне больше нет искушения, потому бороться с грехом гораздо проще. Но грех еще продолжает свое действие внутри, в плоти человека. Некоторые будут поддаваться его наклонностям, наклонностям своего испорченного сердца. В таком состоянии отступления могут оказаться целые племена. Пример этого мы читаем у Захарии, 14 глава. Здесь видно, что все племена и народы будут из года в год приходить на поклонение Господу. И если какое племя не придет, не будет у них дождя. Из этого мы видим, что некоторое противление и непослушание Господу может еще иметь место в Царстве Божьем. Но в этот период суды Господа моментально, видимым образом, настигают недовольных и непокорных. И все восстающие против Господа будут наказаны. У пророка Исаии написано: «Ибо столетний будет умирать юношей, но столетний грешник будет проклинаем». Мы уже говорили, что на земле вновь наступило время долговечной жизни, и человек уже не умирает, не достигнув полноты своих дней. Но здесь же говорится и обратное, что столетний умирает. Здесь есть одно обстоятельство. Столетний умирает, как будто юноша. Причиной смерти такого человека является сделанный им грех. До 100 лет в тысячелетнем царстве проявляется благодать Господа и его долготерпение для грешника. В течение этого периода времени согрешившему грешнику еще дается возможность вновь стать в должное отношение к Богу. Если в продолжении этого периода человек не раскаивается, то он попадает под проклятие Господа и умирает через 100 лет своей жизни, хотя и находится еще в юношеском возрасте. Смерть вообще, как мы уже видели, не будет иметь власти над жителями Царства Господня, но она является исключением для наказания грешников. Если жители тысячелетнего царства увидели похоронную процессию, то все ясно. Этот человек стал жертвой греха и отступления от Бога. Таким образом, каждые похороны являются поднятым, предостерегающим пальцем Господа для всех живущих. Получается нечто такое, что имело место уже один раз здесь на земле, во времена апостолов Господа. Анания и Сапфира утаили нечто из того, что обещали на служение Господу. И этим нечистым поступком совершили грех, за который моментально же, как предостережение для других, были наказаны смертью. Их смерть свидетельствовала прежде всего о том, что для Господа нет ничего тайного, хотя они это и скрыли. Затем Господь предостерегал через эту смерть других от таких поступков, чтобы люди не оказались на их гибельном пути. Этот случай имел место в прошлом на почве Царства Божия, откровения которого ожидали ученики Господа в те дни. При великих судах над землею милость и благодать Господа действовала в изобилии. Теперь же, во время его царства, величайшее благословение изливается им на всех живущих, но если находятся отдельные души, которые, несмотря на эти благословения, продолжают грешить, то они истребляются. У пророка Исаии, 60 глава, 12 стих, читаем следующее. «Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся». Заключение о тысячелетнем царстве. Итак, во время тысячелетнего царства грех также будет иметь место среди народов и как возмездие за него. Согрешившие будут наказываемы смертью, но таких народов и отдельных личностей найдется очень мало. Тогда все является посвященным для служения Богу. Тогда ничто не называется своим, но все считается принадлежащим Господу. В общем, мир – входит в ту колею, которая была назначена для человека от начала его сотворения. Тогда Господь вновь обильно благословляет все свое творение, а человек и низшая тварь, покоренная ему, живет для славы своего Творца. Полный мир наступает на земле. Человек больше не проливает крови своего брата, он больше не проливает напрасной крови животного. Тогда между всеми животными и дикими зверями наступает полный мир, а хищные звери начинают вновь питаться растительной пищей. Животные перестают бояться человека. Опять наступает время, когда человека когда-то в Эдеме может объясняться со всеми животными и понимать их. Спокойно живут лев, волк и ягненок вместе. Человек без трепета и опасности для жизни может положить свою руку на голову могучего льва и тигра. Об этом мы читаем у Исаии в 11 и 65 главах. «Ибо князь мира управляет теперь всей землей, и вся она наполнена ведением его, как воды наполняют море. Народы живут спокойно и мирно. Из всех стран ежегодно в Палестину тянутся миллионы народа на поклонение Господу. Там они могут лично видеть присутствие Господа над Иерусалимом в распростертом над ним сиянии славы Господней, как это было некогда в пустыне над Скинией. Там теперь совершаются всемирные величайшие праздники кущи, которые теперь становятся понятными для каждого еврея и всех народов. Открывается полное значение и других праздников – Пасхи, Пятидесятницы и так далее. Совершаемые в эти дни торжества являются чудным воспоминанием прошлого, всех чудных дел Господа для восстановления Его Царства. Теперь народ израильский окончательно достигает того назначения, для которого он был избран и призван Господом. А именно, теперь он делается в буквальном смысле царством священников Господа. Все народы теперь просвещаются и научаются через Израиль. Исходящие из Иерусалима и от самого Господа законы распространяются во всем мире и приводятся в исполнение через евреев. Израиль в этом отношении является исполнительным органом в Царстве Господа. Воскресший царь Давид является теперь в Израиле, как некогда Моисей, наместником Господа в его царстве. Сам Господь со своей славой, церковью, находится над Иерусалимом. Евреи же и весь мир являются его подданными. Его церковь царствует вместе с ним 1000 лет. В это время они не находятся еще на земле в полном смысле этого слова. Еще не имеют полного общения с людьми, так как между ними есть разница во внешнем мире. Церковь уже находится с Господом в измененном, прославленном теле, между тем, как все живущие на земле находятся в переходном, подготовительном состоянии. Они еще не созрели и стоят на переходе от временного к вечному, от тела, плоти, к духовному телу. Но все же церковь, находясь во время 1000-летнего царства в воздухе с Господом, будет иметь громадное влияние на всех живущих, а также будет всегда иметь в нужный момент доступ к жителям земли, как некогда Господь разделял общение с Авраамом у стола под дубом в Мамре. Вообще, виденная Иаковом лестница, соединяющая небо и землю, теперь будет вполне открыта для церкви. И жители 1000-летнего царства не будут лишены видения самого Господа.